Вы слушаете Раменское радио. К микрофону я приглашаю Инну Николаевну Долгову.
История внесла свои коррективы в промышленное производство нашего района. Сильные предприятия выжили, какие-то перестали существовать, появились новые. Среди оставшихся на плаву Раменский хлебокомбинат. С 1970 года открытое акционерное общество «Раменское хлеб», которому более 100 лет. Все эти годы предприятие подтверждает стратегию своей продукции – питание и здоровье. И кто будет оспаривать, что хлеб всему голова? На производстве задействовано более 250 сотрудников. Численность клиентской базы – около 400 организаций, среди которых розничные магазины, бюджетные организации – это школы, детские сады, больницы, санатории, оптовые покупатели, собственная торговая сеть. Об истории предприятия, о его настоящем и будущем я беседую с генеральным директором УАО «Раменское хлеб» Владимиром Александровичем Барниным. Давайте начнем с истории.
В этом году 143 годика. Всего-навсего, да? Вот это одно из старейших предприятий Московской области. Вот на сегодня от него в старом варианте остались практически только стены. Все остальное пришлось поменять. И остались так называемые тупиковые каменные печи, которые я сознательно оставляю. Это печи, которые практически не амортизируются. Единственное, там приходится менять начинку. Вводим туда электронику, контроль параметров, который идет в компьютерную сеть. Но а сам принцип остается вот этот. Вообще в России производство хлебопечения организовалось с тех пор, как Максим Филиппов, это дед династии, основатель, в 1806 году приехал в Москву. Вот, и началось становление промышленного хлебопечения вообще в России. И эта династия до 1908 года, то есть практически 100 лет, сделала основу промышленного хлебопечения. Да, по тем временам это был скачок. Потом 1908 год, потом революционные события, и хлебопечение промышленное в России начало организовываться в основном в 1929 году, в 1930 году. Ну, естественно, первые лица государства себе задавали вопрос, а как сделать? И у нас оказались интересные инженеры. Инженер Марсаков такой был, так сказать, которые спроектировали, в общем-то, технологию и оборудование для массового производства хлеба. Вот. Но сама технология, в принципе, осталась та, которая была и при Филиппове.
Чем отличаются технологии наши и западные?
Технология – это то, как производится работа с тестом. То есть, сколько времени оно созревает, как готовится сырье, вот, какие температурные режимы там проходят. А оборудование, ведь в чем, так сказать, может быть, некоторое непонимание. Говорят, вот современная технология, инновационная. Но в хлебопечении, я расскажу, первое лицо государства послало в Европу и в Америку нашего специалиста. Приезжает и докладывает, что от нас Европа и Америка отстала на 70 лет. То есть они пошли по совершенно другому пути в технологии, по ускоренной технологии. Но сегодня, наверное, вы немножко слышали, что можно, мы называем это хлебный продукт. Его можно за полчаса приготовить. Ингредиенты, готовые смеси, там определенные добавки, он будет пушистый, нарядный такой. Но чего там будет не хватать? Там не будет не хватать целой витаминной группы, которая созревает во время тестоведения.
В хлебе ведь тоже есть витамины, в каком их больше?
И у нас до сих пор опарный способ приготовления батонов. То есть сначала зреет 3 часа, готовится опар, созревает. В это время там проходят все замечательные процессы, которые проходят в тесте. Если копнуть, это значит и сахара определенные вырабатываются, витаминные группы. Ну, это целая биологическая, так сказать, такая машина. Поэтому, вот, например, в ржано-пшеничных хлебах, в черном хлебе, как мы говорим, есть такой уникальный витамин, как В12. Ну вот я встречался и с вашими коллегами. Да В12 мы купим в аптеке. Вы знаете? Я говорю, а витамин D вы тоже купите в аптеке? Одна из моих еще направлений работы – это здоровье и питание. Такое исследование, которое я провожу давно уже с интересом. И с Институтом питания Академии медицинских наук контактируем по этим вопросам. Дело в том, что есть витамины, которые по определению не могут быть изготовлены. Они только вырабатываются в человеческом организме, в том числе и В12. Основной источник витамина В12 – это витамин работоспособности, мы называем. Работоспособность. Упрощенно. Получается вследствие того, что мы употребляем ржано-пшеничные хлеба. Черный хлеб, как мы говорим. А в чем вот уникальность нашего черного хлеба, так что назовем ржано-пшеничного, то, что кроме ржаной муки, Значит, там присутствует еще второй сорт. Со вторым сортом практически никто не работает. Вот, то же самое витамин D, только на солнце. И в основном он образуется где и для чего он нужен? Любой человек имеет от 4 до 6 килограмм так называемой микробиоты. Это среда, которая и производит процесс пищеварения в человеке. Если ее не будет, не будет пищеварения, не будет, так сказать, того, что нам нужно для жизни. Поэтому вот эти вот рожь сама по себе, на основе этих злаков, все ингредиенты, которые получаются в хлебе, она является основной питательной средой для микробиота. Ну, пример классический из истории 1812 года, когда наша армия, это было немножко попозже, сошла в Париж, черный хлеб пропал, армия вся заболела. Потому что привыкла генетика.
Поговорим о сырьевой базе.
Был период, когда мы в 80-х годах интенсивно начали строить мельницы современные. У нас комбинат хлебпродуктов, у нас имени Печина Владимира Яковлевича, который построил. Это была первая мельница в России фирмы «Бюллер». Очень высокотехнологичная. До того, как было производство муки, выход был порядка 43% муки. Из килограмма зерна 430 грамм. Муки получалось. Эта современная технология в то время пришла. Из килограмма зерна уже мы получаем 750 грамм муки. Экономика. Мука высшего сорта. А куда оболочка зерна? В комбикорм или в отходы, да? Оказывается, для того, чтобы человеческий организм нормально развивался, и чтобы вот эта так называемая наша микробиота функционировала, вот то, что находится в оболочке зерна, это и есть самое ценное. Это пищевые волокна. Некоторые говорят, что это пищевые волокна, которые необходимы для того, чтобы вывести радионуклиды. Ну, действительно, зашлаковку из организма. Нужны, так сказать, так называемые грубые волокна. Но основное, что получается, что вот эти волокна, они для этой субстанции, микробиоты, нужны как основной продукт для ее возобновления. Получаем противоречие. С одной стороны, экономика, высший сорт, калорийность. А с другой стороны, а что организму-то делать? Ведь сотни лет человек вот так вот питался. Ведь, знаете, у нас все это на генетическом уровне. Это очень консервативная машина. Второе очень серьезное явление, связанное с тем, что мы, значит, вследствие технического прогресса, тратим не столько калорий, сколько нам надо. У нас противоречие между массой потребляемой пищи и ее витаминами, которые необходимы. По нашим энергозатратам мы должны сейчас кушать... По отношению там, к 50 лет назад, в среднем, я говорю, по стране, практически в два раза меньше. А если мы должны меньше кушать, то где нам восполнить витамины? Где, откуда это все взять? Ну, предлагают биологически активные добавки, да? Еще что-то предлагают. Поэтому эта тема, она более широкая. Она не только связана с производством продуктов питания. Она связана с образом жизни человека, с его там активностью. Ну, вывод-то один, что такое здоровье для человека каждого. Ну, давайте дадим определение счастья. Без здоровья человек будет счастливым?
Знаю, пробовала. Ваше предприятие выпускает большой ассортимент булочных изделий. Об этом расскажите.
Мы выбрали классические, традиционные технологии. Это не значит, что мы в эту технологию не добавляем инновации. Мы добавляем тут инновации. Мозги добавляем свои, что-то берем, так сказать, интересное. Но основу технологическую оставляем ту, которая была. В день мы выпускаем порядка 65 наименований. Вот у нас есть массовые сорта, и кондитерка нам выдает вот то, что уже полюбилось покупателю. Иногда даже там небольшие партии, но мы идем навстречу и выдаем. Можно, конечно, все сократить и идти по тому ассортименту, который наибольшую выручку дает, но есть же, которые любят. У нас большая сейчас линейка заварных сортов, хлебов, подовых, которые применяют, значит, вот солодовую основу. А с солодом мы еще больше работаем. Практически 18 часов мы готовим солодовую основу. Этот солод приготавливаем, запариваем, он тоже готовится. И мы его добавляем в заварные сорта. У нас целая линейка заварных сортов. Сами разработали хлеб печеновский, назвав ее в честь Владимира Яковлевича. Подовый хлеб с пониженной кислотностью, потому что не все любят. Черный вот там все-таки покислее хлебушек. Так что вот линейка вот такая. И все, что связано с кондитеркой, ну там полная гамма. От пирожков там и до так называемых европейских пирогов. Мы не применяем кремовую начинку практически. У нас сливки только растительного происхождения. Ягоды, фрукты.
Очень вкусные, свежие ягоды.
Да. Дело за малым, осталось, так сказать, только это все реализовывать. Мы готовы.
Патентуете ли новые сорта? Как выполняются нормативы и ГОСТы?
Мы не делаем секретов пока. Мы в рынке живем. Мы пока еще ничего не патентовали. Если мы поймем, что вот этот продукт, он действительно заслуживает внимания, конечно, мы его запатентуем. Если говорить о прибыльности предприятия, то это всегда на чаше весов надо выбирать. Если уж мы записали стратегию здоровья, значит, да, конъюнктурно мы где-то можем проигрывать с точки зрения вот конкурентной среды. Само по себе понятие качества – это очень трудоемкий процесс. То, что касается нормативных документов, правил игры, получается, что на нашего одного эксперта российского, там 100 человек из Европы, и стой за Америку. Соотношение сил. Мы должны понять эти правила игры. И, будем так говорить, достойно представлять, если кто-то пойдет на экспортные продукты, достойно представлять нашего потребителя. Это пока очень сложная работа. Но это не означает то, что мы с вами должны не защищать те ГОСТы, по которым мы работаем давно. Вот, например, булочка повышенной калорийности. Кто может сказать, в каком году она была создана и загастирована? 1935 год. Почему? Потому что еще были сложности с питанием, с калориями. Да, понимаете, надо было население накормить. Изобрели такую булочку повышенной калорийности. Кстати, она сейчас пользуется спросом. Никогда придешь, уже кончилось. Это наш ГОСТ. И понимаете, в чем вопрос? У нас много таких хлебов.
Владимир Александрович, кто участвует в цепочке? Поле, магазин.
Первичный товаропроизводитель. Вот он, фермер. Или это агрохолдинг современный. Неважно, сейчас и те, и другие, они работают. Потом идет трейдер, так называемый перекупщик. В советское время называли спекулянт. Да? Это такая вот темная штучка. Но без них, без трейдеров, сам товаропроизводитель никуда на рынок. Это очень сложно. И сложно технически. Они создают логистику, все остальное. Потом идет элеватор, накопитель. Вот у нас на комбинате хлебопродуктов есть элеватор и мельница. Тоже великолепное сочетание. Мукомольные предприятия. После мукомольных мы идем. После нас мы кому? В торговлю, в сети. Вот, еще остается два игрока этой цепочки зерновой. Это государство, оно остается, и розничные потребители. 8 участников. И я, в принципе, такую формулу предложил в стратегии, что государство регулирует рынок, но оно регулирует очень условно. 381 законом о развитии торговой деятельности. Там, если цену на хлеб на 30% в течение месяца, то у кого на, у меня за 3 года-то на... дай бог, на 50 копеек. Вот так сложилось. А если участники цепочки договорятся, и не просто договорятся, даже без государства, не вмешиваясь в государство, у каждого, значит, отрасли есть свой союз. У нас тоже есть союз, некоммерческое партнерство, союз производителей хлеба Московской области. Это саморегулируемая организация. Есть закон о саморегулируемых. У мукомолов есть, есть у зерновиков. Ребята, садитесь за круглый стол и говорите. Вот сейчас, например, плохо мукомолам. Почему? У нас вообще зерно, конечно, так получилось, что зерно удвоилось в цене в течение года. Нам очень сложно. И вот кому в этой цепочке плохо, договаривайтесь. Трейдеры, если ты получаешь очень хорошую прибыль, ну поделись, условно говоря. Договоритесь о ценовом коридоре. Вот нам плохо, когда зерно дорожало, нам очень плохо. Мы же с убытками, мы год отработали с убытками. А как иначе? Это надо же сохранить процесс, надо людей сохранить, надо понять. А ведь в основе всей этой пирамиды, цепочки, кто стоит? Производитель зерна. Если ему будет плохо, то будет плохо вообще всем. Вот его надо сохранить. И дав ему возможность рентабельной работы, чтобы он развивал посевные площади.
Какой хлеб есть полезнее? И как правильно хранить хлеб? Вот такой практический вопрос.
Ну уж совсем свежевыпеченный, конечно, не надо. Не надо, естественно. Хранить, я вам скажу, обыкновенные пакетики, Лев Филипповна, можете мне показать, простые вот эти вот полиэтиленовые, только вы их не запаковываете. Вот. Это самый примитивный способ. Вот. Мы даже в некоторые наши местные сети поставляем не герметично упакованные. Тогда он и сохраняется по свежести, и он вообще-то хлебушек должен дышать. Но идеально, если у кого-то хватит терпения, это деревянная, понимаете, да? Да, которую надо периодически, ну, хотя бы раз в месяц обрабатывать. Это вообще идеальный вариант. Если вы ведете динамичный образ жизни, тогда в холодильничек. Когда вам покушать некогда в течение дня, а потом ночью вы приходите и начинаете хоть что-то, желудок требует, сохраняется, безусловно. Ну, самое лучшее, я считаю, что если есть вот местный хлебозавод, купите, употребите в течение дня, сколько вам. Нужно вам половиночку, пожалуйста, вас обслужат. Нужно вам нарезочку. Мы делаем нарезочку. И в нарезочке, так сказать, ради бога.
Какие проблемы испытывает предприятие в реализации продукции? Ведь конкуренция большая сейчас на рынке.
Союз уже в течение года обращается и в Госдуму, и к губернаторам, я скажу, начиная вот с Шойгу. Значит, Министерство сельского хозяйства, министру экономического развития, то есть все инстанции, о том, что надо определяться с отраслью, как мы дальше пойдем. Я как бы в этой ситуации не только за себя выступаю. Тут все хлебозаводы в такой ситуации. Все, ну, любой район возьмите. Одно и то же. Красногорск, столица, да, Подмосковье. Так там завод настолько уже по объемам упал, что уже все там. А там одни сети. С сетями ведется работа. Это с ними очень сложно. Очень сложно. Потому что, когда начинается переговорный процесс о том, чтобы зайти в сеть, они говорят, вы возьмите нам, пожалуйста, вот этот весь Юго-Восток. Это при современном нагрузке на транспортные средства. Ведь дело в том, что волею судеб мы с 90-х годов сами производим развозку хлеба. Мы сами, мы держим водителей, автомобили. Это же такие затраты, понимаете? И посмотрите состояние современного движения. Очень сложно. И самое это парадоксальное в этом, еще сложнее крупным заводам. Потому что когда идет резкое повышение цен на зерно, сети в течение, там, допустим, 3-4 месяцев в договорах, значит, никаких повышений цен. И они сразу в убыток ныряют. И каждый месяц они набирают убытки. И вот наши благополучные заводы, там Серпух, я знаю, например, практически тоже в этом году нулевой баланс без прибыли. При таких объемах. Да, сложно, ведутся переговоры. Даны предложения, чтобы местный товаропроизводитель был представлен в сетях не менее чем на 20%. Да, наверное, тут должна быть воля. А потом, в конце концов, мы прозрачные налогоплательщики, это пополнение бюджета, это мы же, так сказать, платим налоги, причем здесь основную массу и так далее. Это достаточно важно для экономики. Да, вот есть такое явление. При настрое нынешнего правительства Московской области это будет проведено в самое ближайшее время. Потому что они же понимают, мы как-то и Серпухов кормили полгода, конкурс выиграли по детским домам и детским учреждениям, да, полгода поставляли туда. Вот. Но, правда, нерентабельный проект оказался. Конечно, самое эффективное, самое рентабельное с точки зрения свежести продукта – это вот город-район. Тенденция, статистика общероссийская, она в этом плане очень такая печальная. Было 1700 хлебозаводов с начала перестройки, а сейчас порядка 750.
Будет ли автомобильная стоянка у вашего фирменного магазина?
Все расчищаю здесь. Своих товарищей попрошу парковаться через дорогу. Пожалуйста, указатели. Здесь можно встать одновременно 25 автомобилей. Ну, я уже запланировал это.
Дорогие радиослушатели, я напомню, что беседовала с директором ОАО «Раменский хлеб» Владимиром Александровичем Барниным. Делайте выводы сами, какой хлеб покупать. Я покупаю наш раменский. Это один из продуктов, который изготавливается без пищевых добавок, без консервантов, по традиционной технологии. Он полезен для здоровья. Приятного всем аппетита!